Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш очередной виртуальный урок, поскольку в Ульпане у нас, в студии у нас Анатолий Ульянов. Понятно, что мы будем говорить о семинарах, ну и поскольку Раф Лайтман с нами, мы тоже, понятно, что будем говорить о семинарах тоже в начале. А вообще у нас сегодня это разбит урок на три части. Первая часть – это действительно о семинарах, поскольку это, ну, жареное, основное. Угу. И это дело у нас все усиливается и усиливается. И у вас возникает желание делать семинары даже на утренних уроках. То есть идет такой...
Знаете... В моем представлении, если дело идет к интегральному воспитанию, образованию, объединению, то семинар – это и есть его воплощение. Поэтому, естественно.
Ну, по большому...
Мы просто так называем семинары. Да. Назови его каким угодно другим названием.
Ну, и по большому опыту, по большому говоря... У вас опыта семинаров до этого большого не было. Вы с Рабашем работали, с учителем вашим работали.
Никакого опыта нет.
То есть вы задавали вопросы, он отвечал.
А в чем у меня есть опыт? Абсолютно. Вы у меня подопытные, я провожу опыты.
Так вот, да, давайте тихо. Ну, откуда берется этот опыт, который все дальше и дальше ощущение, что есть опыт? Откуда?
А умный я.
Не, ну серьезно.
Мне мама говорила.
Это я помню, в Канаде она говорила. Мы встречали. Она после лекции вашей, не помню?
Да.
Она подошла, сказала.
Так, дело в том, что по мере того, как необходима духовная работа, она просто раскрывается. Она раскрывается. Нет никакой сложности. Вот просто становится ясным, и все, что так надо делать.
Что пришло время семинаров.
Да, пришло время, и каким образом их делать? Постепенно. Угу. И причем открывается немножко больше, но ты чувствуешь, до какой степени можно. Больше и можно. То есть, как преподавателю открывается больше, и одновременно появляется чувство, что вот до сих пор и не далее. Так потихоньку.
То есть такое чувство, границу пока не перейти, границу.
Обязательно.
По этому поводу есть вопрос, который...
Как у любого преподавателя.
По этому поводу есть вопрос, который ребята задают. Они говорят, сколько должен длиться семинар, потому что наступает момент, когда силы уже, грубо говоря, на исходе, потому что очень много силы. И дальше уже это движение за силой, за силами моими начинается, человеческими.
Как-то. Ну, за человеческими силами это не проблема. Но, в принципе, вот... Я почувствовал разогрев публики, центральной группы именно, а всех остальных, всем остальным было легче. А центральная группа разогрелась и пришла к какому-то вот началу общего движения где-то через 50 минут. Только лишь начала работать на объединение.
Почему?
Это отсутствие подготовки и надежда на меня, что я чего-то там сотворю. А я ничего не могу творить. Я только предлагаю тему, подталкиваю, настраиваю, как на музыкальном инструменте, а играть они должны сами. И вот эту игру они не смогли быстро разыграть.
Что надо, чтобы разыграть быструю игру? Мы, может быть, снова возвращаемся к тем вопросам.
Отключиться от себя, прикоснуться к другим, собраться вместе, как можно представить себе ближе всех, сжатыми в одно тесное пространство, затем немножко отойти и освободившееся пространство заполнить любовью.
Это как вы о лифтерах говорили, да?
Ну, лифтер зажатый в лифт. Просто как зажатый.
Да.
А вот когда освобождаешься от других, то есть телесно хочешь отойти, то это пространство заполняешь любовью, так, чтобы остаться полностью едиными. Это необходимо. И через это и объединение начинать обсуждать. А тут начали обсуждать, совершенно никакого объединения до этого не было, никакой подготовки к семинару не было, хотя мы говорили об этом до этого, но ушли в перерыв, и перерыв все стер. В общем, публика была не готова.
То есть, по опыту, вы вообще считаете, что после вот этого начального разговора нужно сразу разворачивать стулья и
входить? Во-первых, сразу разворачивать стулья, во-вторых, еще и до этого должны люди идти на семинар, как на... Какое-то особое событие. Они должны понимать, каким образом должны быть к этому готовы. И они должны действительно... Они должны включаться в это. Они должны переживать за каждую минуту, если она проходит без объединения, через которое они обсуждают и начинают ощущать то, что обсуждают.
Вы как-то говорили, что это можно как бросаешь весла и себя как бы бросаешь туда, внутрь.
Да, это надо бросать себя внутрь.
Человека очень трудно отключить.
Для этого он должен готовиться. Тут ничего не сделаешь.
Когда-то, я помню, мы там были, мы часто ездили на Кражбе туда, где писался Зоар, там, к пещере. И ребята, я помню, говорили и сказали вам, вот бы так нам здесь остаться, сидеть, сесть бы здесь. И вы сказали, попробуйте 5 минут так посидеть в этой концентрации, в которой они сидели целыми днями, годами. И тогда это было убедительно. Тогда все мы поняли, это было очень давно, тогда мы поняли, что мы так не просидим. Сейчас мы начинаем вот это вот сидение. Как Ражби сидел со своими учениками, мы начинаем это сидение. И тоже приходит такое понимание, что ты мозги отключить очень трудно. Не то, что мозги отключить, это ты все время себя как бы заставляешь, ты все время с собой работаешь.
Я в таком состоянии был с Рабажем в Твери по 7-8 часов. По 7-8 часов подряд. Где-то с часу с двух дня до 8:39 вечера.
У вас тревога была такая, что вы с ним сидите, вы приготовили про себя столько вопросов, а сейчас вопросы не идут, например, или что?
Да и нет. Были вопросы, и они пропадали, и снова появлялись. Но дело в том, что он не отвечал. Он вынуждал самому лично влезать, и он чувствовал, куда я лезу, куда нет, внутренне. И не особенно помогал. Ну. Это не просто на пару с таким человеком.
Ну, тоже.
Ну, поехали.
У меня несколько спортивных таких ассоциаций почему-то возникло. Вот когда семинары вот эти, подготовка. Ну, если взять, допустим, какой-нибудь там баскетбол, вид спорта, вот я занимался, да, там есть вот этот разогрев, когда идет, как кидать начинает. И это такой очень довольно-таки длительный период, и плюс и зрители включаются в этот момент. Как вы считаете, вот перед семинаром стоит нам проводить похожую подготовку? И как вам кажется, в каком виде лучше сделать?
Ну, может быть, попеть. Может быть, почитать какие-то отрывки, но небольшие, неутомительные, короткие, такие пули. Может быть, ну, посидеть обнявшись, прикоснувшись, углубившись в себя там, на несколько минут, поговорив на определенную тему о важности группы, объединения, как создания инструменты для раскрытия высшего мира. Ну все, в принципе, тут ничего другого нет. Тут нет... Вся методика, она очень простая. Она только требует от человека максимального желания, отдачи этому. И не более того.
Когда мы говорим вот про эти усилия, там совершенно четко становится в какой-то момент, становится понятно, что необходимы вот эти внутренние усилия. И здесь вопрос, что это за усилия. Потому что это я опять же представляю себе маленького ребенка, которому говорят, делай усилия, он не особо знает,
ему
что.
Ему не надо так ничего вот говорить. Маленький ребенок знает, что делать.
Ну, а взрослый
его
не знает.
Его природа вынуждает.
Хорошо, вот сидят люди, вы можете, вот, может быть, вы много раз об этом говорили, но еще раз сказать, в чем заключаются эти усилия, что мы делаем конкретно? Мы чувствовать пытаемся что-то, мы о чем-то думаем или наоборот стараемся. В чем заключается это?
21 статей Рабаша говорят об этом абсолютно четко, конкретно и кратко. Может быть, не очень кратко, он там начинает там все это закручивать на всякие рассказы исторические. Но, в принципе, там все объяснено. О чем нам надо говорить, когда готовиться к семинару? Важность группы, важность товарищей, важность раскрытия Творца в группе, важность аннулирования себя перед группой, важность включения себя в группу, важность видеть всех нас вместе как одно единое целое для того, чтобы по подобию свойств раскрыть высшую силу. Все это вместе собирается в одно единое вот такое устремление, которое ты представляешь себе в какой-то единой картине. И надо работать над нею и ее держать внутри себя все время. и через нее, через эту картину, пытаться выяснять все вопросы. Потому что там вы все вместе. Объединенные желания, объединенный разум. Так что все, все, в общем, нормально. При таком раскладе происходит. Проблема только в том, чтобы думать об этом, готовиться к этому, может быть, выписать перед собой все пункты, по которым ты себя так настраиваешь, как музыкальный инструмент, который настраивают по целой программе, может быть. Ты видел, как настройщик работает с этой частью, и потом с этой. Это октава, а потом это, может быть, или это, или берет до-до-до-до-до разных октав, ми-ми-ми и так далее. В общем, аккорды начинает подбирать и так далее. То есть это система, которую нам надо настроить внутри. Человек должен внутри себя понимать. Он система из 10 сферот, с которой мы состоим внутри себя, она намного сложнее, чем любой музыкальный инструмент. Это огромная система, которая, она многоплановая, она многоэтажная такая. Тут огромное количество различных ощущений, и все они замыкаются в одну единую сферу. Не просто различные плоскости, они все соединяются вместе. И возникает в итоге должна из них, из этих усилий возникнуть картина высшего мира. Сферическая картина. Как ты сегодня представляешь себя находящимся в сфере этого мира? Хотя высший мир, он намного сложнее, и у него n-мерное пространство. Если вообще это можно так назвать пространством, хотя бы представь это в виде сферы. То есть люди не отдают себе отчет, насколько они, в принципе, не готовятся к этому. Они готовятся, что вот у нас вечером что-то будет. Это не подготовка. Подготовка, когда ты точно себя настраиваешь заранее, за несколько часов, может быть, и даже больше, до семинара, и ты все время в себе это все больше и больше культивируешь, анализируешь, очищаешь от всех помех, мыслей, пока у тебя не создается такой щелчок, контакт. И вот в нем ты себя сейчас должен хранить и еще больше увеличивать это ощущение.
Это индивидуальная работа или все-таки?
Индивидуальная работа, а потом в группе должно быть уделено какое-то время, начальных пару минут, для того, чтобы это увидеть. И когда ты включаешься в группу, ты можешь все потерять. Наоборот.
Всю подготовку.
Да, всю подготовку. И все равно ты должен сначала сделать ее, только потом чем-то другим заниматься. Но не 50 минут, как у нас это заняло на семинаре.
Вы считаете, что это подготовка была, да?
Они говорили уже, пришли почти к концу всех наших текстов, там, пунктов, по которым я должен был их провести. Но практически они не прошли по этим пунктам в своем внутреннем объединении. А просто обсуждали их. И обсуждали поэтому очень механически. Я слышал, что это, как говорили, и я не был доволен их обсуждением. Они путались даже вдруг в словах, вдруг в чем-то. То есть люди, которые прошли много, а вот здесь, когда они стоят перед необходимостью начинать выяснять это из объединения, они даже не могли нормально говорить, как раньше.
И тут вы не вмешивались? И тут вы по большому счету не вмешивались?
Нет.
А почему?
А почему я должен вмешиваться? Я сказал, я напомнил несколько раз, да, через объединение, да, но не больше.
У меня вопрос. Мы в Прибалтике у нас были совершенно четкие роли. Это были те, кто следят в десятке за дисциплиной, то, что называется, напоминает, говорят. На этом семинаре мы попробовали как раз сделать так, что там не было таких людей, вот здесь, во всяком случае, да, рядом с вами. Как вам кажется, вообще, какой лучше способ, вот все-таки нам следует, чтобы были вот эти ответственные люди, или чтобы саморегуляция?
Ну, вот я не знаю, вот перед нами сидит группа Чили, ага, да, там 8 мужчин, по-моему, и 3 женщин, так? Как сказать, если они вместе собираются и обсуждают, да, 11-12 человек, их вообще-то больше. Но э, как, что значит, как я считаю, они должны просто собраться вместе, они должны соединиться, скомбинироваться, пропасть личное ощущение каждого, ощутить общность и начинать немедленно обсуждать. Должен быть в группе человек, который начинает обсуждение. Это его обязанность. Сегодня ты, завтра я. Должен быть в группе человек, у него должно быть в руках бумажка. Вопрос четкий. Иногда специально не стоит даже давать эту бумажку, чтобы люди даже запутались в вопросе и сами бы его попытались восстановить. А что он сказал? А что он спросил? Это тоже полезно. Они таким образом вытягивают себя, и из этого состояния еще лучше понимается сам вопрос. Как же он может быть задан и почему? Вот. Теперь это первое. Второе, это должен быть еще один, просто может быть, смотря какая группа. Вот Калининград был, до этого была группа Торонто, мы видим эти группы, Киев и так далее. То есть все зависит от того, насколько эти группы самостоятельны, насколько они серьезны. Может быть, там попадаются вдруг новенькие, такие, которые не понимают, в чем дело. Значит, человеку запрещено приходить и уходить. Новосибирск, Москва, мы видим огромное количество группы, огромное количество людей. Так что, что я хочу сказать, что должен быть, кроме того, еще и следящий за порядком. То есть должен быть один следящий за порядком и один ведущий. Ну и один ведущий общий, потому что несколько групп сидит. Вот так вот должно быть устроено. Но, в принципе, сама группа, она со временем понимает, что она делает, понимает свою работу. Я не требую поэтому и не критикую людей абсолютно сейчас. Это как ребенок, который постепенно должен вырасти. Естественно, поначалу он разбрасывает ножки-ручки, он не знает, куда двигаться. А потом начинает более осознанно собираться сам и остальных.
Ну, я почему этот вопрос еще задаю, потому что, ну, допустим, вот люди подходят и говорят, так как мы не договорились, кто какие роли выполняет, допустим, человек кто-то заснул, и никто не может взять на себя ответственность разбудить его.
Ну, взять его за коленку, так потрясти чуть-чуть.
Это любой, вот кто должен об этом заботиться?
Конечно, это не важно.
Но вот видите, об этом надо сказать, потому что ну, новое дело, люди не...
Нет, но ты должен помочь товарищу. Если даже он уснул, так это что, ты будешь заботиться о том, чтобы сейчас он поспал, там и через 20-30 минут уже пускай поспит там. Ага. Ну, не жалко же его время, жалко. Он, в принципе, не мешает, и он включается вместе с нами. Если он просто вот так вот выпал, действительно, в сон, ему тяжело, там, нездоровье или усталость такая... Но нам надо подумать и о том, что он может вложить усилия и от этого выиграть больше. Так что лучше разбудить.
Вот по этому же поводу я еще под вопрос. Еще раз задают вопрос, на который вы, в принципе, отвечали, но я задам. Может ли человек молчать? Несколько версий было. Когда-то первый раз вы говорили, пускай молчит, потому что человек сделал усилие какое-то,
да,
это уже хорошо.
Тоже правильно.
Потом у нас
так
было...
же, как я сейчас говорю, может спать.
Да, потом у нас была другая версия. Вы сказали, нет, пускай каждый скажет по предложению, пройдем по кругу. И все-таки. У человека такое состояние.
Ты понимаешь, есть люди, для которых сказать одну фразу перед всеми в круге, это он ломает себя. Да. Очень тяжело. Бывают такие просто состояния. Иногда он может болтать, его не остановишь, а иногда не может рта раскрыть.
Так вот, должно быть насилие над собой или нет?
Должно быть некоторое насилие. Если у него не будет насилия, у него не будет мотивации понимать, о чем речь, и каким-то образом включаться. Он должен чувствовать страх, давление изнутри, боязнь, стыд.
Да?
Да, как же, это его двинет вперед. А для чего же нам нужны эти все... свойства.
Даже стыд такой стыд поверхностный, почему и все говорят,
конечно,
да я молчу. Да?
Не только это вообще, а как я скажу, правильно, неправильно, тогда. Да, ну что.
И вот эти состояния.
Конечно. Без них как мы будем расти? Ну.
Поразительно, что даже вот в этой фокус-группе сидели ребята, которые уже ну, с таким с опытом. Вы говорите, поразительно, что все время человек как ребенок. Все время начинается все сначала.
Вот. Относительно духовного мира мы всегда идем на новую ступень и на ней рождаемся заново. Абсолютно ничего не известно, начинаешь все по-новому, новый смысл, новый вкус, все новое.
Угу. Да. У меня еще вопрос. Кто, вот, предположим, человек находится, как он говорит, и говорит больше, чем все остальные во много раз. Кто может его остановить?
Ну, ведущий.
А если ведущего нет?
Ну, это следящий за порядком. Должно быть два человека в группе.
То есть мы все-таки должны сказать, что...
Самое лучшее, если будет такой человек. Он говорит, потому что это его роль на сегодня. И все, тут не на кого обижаться. Он обязан.
Ну, просят еще подводить итоги все-таки кругов.
Я не мог подводить итоги кругов, потому что было слишком много у нас кругов.
Да.
У нас было 22 круга мужских, ну а если считать еще и женских, там что-то 17 или 18 кругов женщин. Угу. Или даже больше там было. Если учитывать, там на трех этажах сидели, мужчины сидели на одном этаже в нашем учебном зале, а женщины сидели на трех этажах в соседнем здании. Так что невозможно было тут опрашивать никого. И потом, когда ты опрашиваешь, они начинают что-то тут... Вдруг начинают лить тебе целые романы о своих внутренних ощущениях. То есть конкретно это бы не получилось. За счет самого семинара я не мог это сделать. Это надо было бы полчаса минимум, даже больше. И обрывать их все время резко. Я не хотел портить атмосферу. Вот. Но дело в том, что это совершенно... Это может быть и важно, как люди обмениваются мнениями между собой. Но, в принципе, они... Мы еще должны научиться. Мы должны еще обтереться. Где-то пройдет еще месяц, еще два. И после этого, может быть, нам будет интересно. И то, я не знаю, интересно ли нам будет слышать впечатления. В принципе, мы не дети. Нам надо слышать впечатления от наших товарищей по группе внутри семинара. А от других групп тоже можно, но... Человек должен искать все-таки изнутри себя мотивацию. Не изнутри, из своей группы, из того, что он, с кем он объединяется в данный момент максимально. А с остальными в меньшей же ведь степени. Но надо, необходимо помнить и о других. Надо как бы оглядываться, чувствовать спиной остальные круги и чувствовать кожей тех, которые находятся на тысячах километров от тебя. Ты должен все это чувствовать, что вот это происходит здесь вместе. Вот это без вот. Этого у тебя не хватит энергии для проявления света. Для этого нужен определенный потенциал. И вот этого потенциала не будет.
Это вот большое дело, расширение кругов.
Да.
От своего 10, до которых здесь сидят, до дальше всех групп, до дальше мировых.
Да.
Это...
Я хочу вот вопрос задать. Во время вот этого вот работы на семинаре у меня совершенно четко появился, вот для меня было важно, что, допустим, в Риге происходит сейчас, да, вот я не знаю, вот у меня возникло этот вопрос, этот возник на экране, мы не видели ничего, и у меня от них тоже вроде как информации никакой не идет. Мы должны позаботиться о том, чтобы хотя бы мы обозначали, хотя бы мы приблизительно знали, кто сейчас... Вот в данную...
Нет. Вот нет, мы да? сейчас видим Санкт-Петербург, да, вот вы видели Торонто и так далее. Группы разные. Нью-Йорк мы сейчас видим, да. Екатеринбург и так далее. Я думаю, что это не обязательно. Это же отвлекает. Сколько ты можешь думать о других? Ты должен их просто чувствовать, и все. Почему ты должен даже паспорт проверять, кто там находится или кто нет? Мы должны как-то... просто чувствовать, что они вместе с нами, что мы вместе в одной мысли, в одном духовном пространстве. Духовное пространство – это пространство мыслей и чувств, сердца и разума. Информационный слой, который вокруг нашего мира. Так мы в нем находимся, потому что у нас одни мысли, у нас одни чувства, у нас одни цели. И поэтому мы в нем находимся вместе.
Вот это именно семинары, это, вы сейчас сказали, просто чувство, просто это. Это, конечно, не просто, но это семинары для этого.
Да, но что мне поможет видеть людей на экранах? Зачем мне видеть лица, тела, читать, что это Красноярск, Сталин или там еще какие-то другие места? Какая разница, где они сидят? Я чувствую желания, которые... соединяются вместе и образуют таким образом вот это огромное общее желание. Вот это самое главное.
Я хочу все-таки уточнить. Предположим, у меня есть там семья, я о них думаю все время, и у меня естественным образом появляется желание позвонить иногда, если я где-то в другом месте, встретиться, увидеть. Здесь я именно об этом говорил, не во время семинара, а вообще, в принципе, у меня появляется желание во время этой работы, я не знаю, каким-то образом обозначиться вот словами, это что я помню про Ригу, я помню про Пермь, я помню про какие-то еще места. Я должен это делать или не надо распыляться вот на вот эти внешние действия?
В это время точно нет.
Нет, не во время,
кроме после. Этого, вместо этого, может быть, да. Может быть, да. Я лично не уделяю этому внимания. Угу. Я считаю, что мы обязаны просто устремляться к выходу на следующую ступень, где мы будем взаимосвязанными. Вот там я вас встречаю. Угу. Все. На этой ступени знать не хочу, что называется. Зачем мне дело с попытки, да, но не... Не знаю, я не вижу эти контакты, они не вредны, но если очень хочется, звони в свою Ригу. Да.
Если с семинарами мы как бы пробежали семинары,
да, пошли немножко, дальше.
Пошли дальше. Следующий вопрос, вот только он более такой остро стоящий, ну и у меня тоже. У нас прошли конгрессы. Он считает, что происходит момент какого-то немножко замешательства после конгресса. Вот продолжим, пожалуйста.
Ну, хотелось бы спросить, вот сейчас, ну, как перераспределение сил. Мы прошли определенные, вот сделали усилия, прошли состояние. На чем, с вашей точки зрения, стоит сконцентрироваться? Вот куда вот эти усилия, которые у нас есть, куда их лучше направить? Я имею в виду и распространение, и групповую работу, все.
Групповая работа – это на наши вот эти вот семинары по воскресеньям. В остальные дни это все-таки занятия должны быть, хоть какие-то. Я вижу, что есть группы, которые очень серьезно занимаются, а занятия, они, в общем, устроены и направлены тоже на объединение. Весь материал, в общем, говорит практически об этом. Даже Талмуд Сферот, если они не понимают, он говорит об объединении, о связи между собой душ. Все, что там описано, это только лишь связь душ в одну единую систему. И кроме этого, самое главное, мы сейчас мы уже начали здесь у себя, и сейчас мы же хотим продолжить это создание курсов для лекторов взаимного поручительства. То есть для лекторов, для 99%, для всевозможных вот таких вот руководителей семинаров, круглых столов и так далее. У нас здесь уже открылись множество курсов. Уже сотни человек на сегодняшний день готовы на лекторскую работу. И прибавляется, сейчас идет следующая, значит, волна. Кроме этого, на работу, на организацию круглых столов и так далее, и так далее. Там есть несколько профессий, которые мы сейчас делаем. Лекторы, организаторы круглых столов, воспитатели, организаторы вообще всего этого, технические организаторы. Это тоже надо знать, как организовывать.
И все проведение технически. Трехмесячных курсов, месячных курсов, в которых человек проходит состояние.
Да. Вот. И все это у нас здесь уже организовано, созданы методички, и все, и в общем это уже идет и работает. Сейчас мы это хотим быстренько перегнать на английский, адаптировать для тех условий. И передать это нашим английским товарищам. И попробовать это там сделать. У них есть связи, их приглашают на всевозможные такие мероприятия. И я надеюсь, что это все пойдет. То же самое в Западной Европе, там, где это возможно. Для этого у нас работает тоже группа. Мы начинаем подготовку вот к таким семинарам. Это не семинары, это такие учебные классы. В течение месяца или двух, или трех, смотря какой объем, мы обучаем человека, и после этого он идет вперед. В Израиле мы достигли такого состояния, когда нас уже приглашают в качестве постоянных лекторов, как называется это, ЮЭЦ, я не знаю,
советник.
Советников как бы по воспитанию в школы, на какие-то предприятия, при мэриях и так далее. То есть я думаю, что мы в течение нескольких месяцев достигнем такого состояния, когда наши люди смогут просто поступать на работу вот на эту, в организации, потому что мы придем все равно к такому состоянию, когда ни один бизнес ничего не будет работать, если он не будет переорганизован внутренне, когда люди будут между собой хоть каким-то образом скомбинированы правильно в интегральное сообщество маленькое. Без этого не будет работать ничего. Ну, ты как психолог, может быть, это ощущаешь на предприятиях и везде, что происходит. Так вот, они почувствуют, что мы при этом создаем в коллективе. И это уже чувствуется, допустим, в школах и на нескольких разных предприятиях это уже ощущалось.
И при этом вы считаете, что мне нужен простой психолог, а нужен именно вот этот интегральный, как мы говорим, да?
Да.
Мне простой психолог, который...
Простая психология не работает.
Ну, хорошо, он их собьет, коллектив как-то, простой психолог
нет,
скажет.
Нет, это ничего.
Я подумал, что понимаю. Но...
Нет.
Нет, да?
Нет.
То есть именно вот именно наша система.
Ну вот я надеюсь, что Анатолий как психолог пропишет нам вообще и переход с той психологии на новую. И это будет действительно...
Ты чувствуешь большую разницу, да? То есть диаметральную, да?
Ну, здесь действительно... Ну, мы об этом говорили в передаче. Я могу пару слов сейчас просто обозначить. Дело в том, что, ну, как это стало проявляться? То, что я вижу, человек, обладающий подготовкой профессиональной, и у него, предположим, есть объем работы, но он просто не может заставить себя выполнять эту работу. И мы приводили пример... Вот,
на любом предприятии.
Да, просто вот он сидит...
Не говоря уже о...
Он просто сидит и не может ничего сделать. Он настраивается, он мучает себя. Он говорит, с понедельника я начинаю работать точно. И ничего не выходит и так далее. И психология обычно, она бессильна. Ну сколько? Ну месяц мы можем мотивацию там человека поднакачать. Он потом сдуется еще сильнее. Угу. И вот как раз мы пришли к выводу, что вот эта правильная организация, вот это интегральное объединение, видение, оно как раз даст человеку вот эти силы вообще для того, чтобы элементарную работу выполнять. Поэтому у меня как раз вот после этого курса, у меня сомнений нет, мы уже сели прописывать это, и, так сказать, это будет написано как групповое взаимодействие одно...
Почему ты говоришь тогда, что замешательство?
Вот тебе, замешательство пожалуйста. В наших группах происходит. Это всегда происходит после того, как сделан, допустим, ну, чемпионат мира пройден, человек победил. И после этого...
Надо там, готовиться
да,
к Олимпийским играм.
Да.
У него некоторое падение, отсутствие мотивации, не видит явно поставленную цель, нет того же напряжения, с которым он работал раньше. И вдруг-то все упало. И...
Ну как держать вот эту цель? Как держать? Информацию вы дали, да, начались курсы. Как человеку все время...
Это все и время... есть поручительство, Арвуд. Это и есть необходимость группы в том, чтобы она держала каждого. Никто не может... устоять здесь против этого падения. И даже из падения подняться не сможет. Группа должна обеспечивать всем вместе. Вот для того, чтобы поддержать остальных, у тебя есть силы. Для того, чтобы поддержать самого себя, нет. Группа обязана это делать.
А почему больше было у людей сил, допустим, грубо говоря, заниматься кабалой? И поднимать Ленин-центр, и заниматься...
А они же не работали с собой. Они же не работали на объединение. Они работали эгоистически в этой кабале. Это не была еще кабала. Это было просто знание. Они учили материалы, там, статьи, учение 10 сферот, там еще что-то.
Ну, Рабаш проходился тоже, все статьи, Рабаш.
Нет, но
выход вы имеете.
Слабость у тебя начинает быть, когда ты становишься перед необходимостью объединиться. Тогда ты начинаешь чувствовать, что это против меня, я не хочу этого. А до этого слабости никакой нет. Еще больше узнать, еще пару статей, пару цитат и все такое. Вложить это по мозгам, разложить по полочкам. Это все прекрасно, я чувствую себя более уверенно. Вот так идут вперед. А так, как бы идут вперед, а в принципе не идут вперед. Накапливают знания. Но мы накопили эти знания, мы сделали все. Произошла одновременно подготовка в мире. Сейчас только лишь объединение.
А вы даете человеку такую слабость? Например, он не может выйти к людям. Вот мы все сейчас должны выходить. Не может говорить. Ну, не может он. Вы даете человеку вот такую слабость, чтобы у него была такая слабость? Он не оратор. Я даю человеку слабость. Он не оратор. Вот мы как бы говорим, выходите к людям, начинайте с ними говорить, начинайте там, объяснять им.
Надо я взять такого говорю. Человека на пару с сильным человеком, чтобы он посмотрел, как тут работает.
Это очень важный вопрос.
Кстати. Чтобы он ему позавидовал. Угу. Зависть – это очень сильный все-таки
двигатель,
да. И поэтому обязательно это надо. Брать его с собой, чтобы он посмотрел, чтобы он вдохновился, чтобы он захотел, ревновал, что ты можешь, а он нет. И это его двинет вперед.
Прорвет, да?
Конечно. Нет, ну, может быть, из него электор не получится. У него получится
готовить
материал, организовывать круглые столы, участвовать в общей дискуссии, не стоять там час перед публикой.
То есть он не должен себя ломать до такой степени, что
если он не может быть лектором, не может. Да, есть люди, которые просто не в состоянии.
То есть это вы говорите?
Конечно. Есть люди, которые в состоянии говорить лекцию написанную, которая будет прописана или полностью, или по тезисам. Угу. Есть такие, как я, если передо мной что-то написано, я ничего не могу говорить. Это уже известно давно. Сколько они пытались писать, и я все, останавливался, меня как зажимало.
Не, ну вы даже не любите, когда вам вопросы, вы знаете заранее вопросы.
Не могу.
Вы в этом уникальны, что делать?
Я не знаю, что это уникально, я не думаю. Ну, так, я так. Думаю, что просто это, ну не знаю, меня это душит.
Понятно. Но это... Понятно.
Давай.
У меня еще есть вопрос. Я сегодня сидела там, ну просто для тех, кто не в курсе, там сидело 300 мужчин в одном месте. И вы говорили как раз о важности того, что мы должны вот этот шаг сделать, ну, выйти, да? И я подумал, вот эти все 300 человек должны, каждый из них должен найти себе место именно вовне. Он должен выйти вместе с командой работать. Все 300.
Да. Нет, это не обязательно условие. Не обязательно. Существует какая-то необходимая потенциальная часть, которая должна это сделать, прорваться вперед. Так же, как нам рассказывают по выходе из Египта. Там 3 миллиона человек, а мужчин 600 тысяч душ от 20 до 60 лет. Имеется в виду, то есть те, которые сильные, которые действительно мужчины по своему характеру. Вот. Это где-то всего лишь пятая часть. Поэтому от группы, если примерно... какая-то пятая там, часть, четвертая, третья, там, треть группы сможет собраться между собой в сильную команду, но все равно поддержка всех остальных необходима, то этого достаточно для того, чтобы все, даже самые слабые, почувствовали свое притяжение, свое отношение, свое восхождение на следующий уровень.
То есть ты получил что-то?
Да, вот нет, ну
это. То есть вы говорите не все 300, а так вот, грубо говоря.
Каждый в меру своих сил.
Спецназ,
ничего не сделаешь.
Вперед, дальше.
Любое человеческое общество, оно все равно устроено в свою очередь по пирамиде.
У меня вопрос. Значит, всегда качество и количество у нас такое соотношение. И мы знаем, что, допустим, человек иногда останавливает то, что он не может выйти в эту, ну, на публичную лекцию из-за того, что он считает, что недостаточно готов. Ну, недостаточно профессионально может вести лекцию, не слишком хорошо материал и так далее. Мы все-таки ему советуем этот шаг сделать и совершенствоваться в процессе действия или нет?
Вот это... Каждый должен стараться достичь максимума.
В процессе каждый. Деятельности?
Или... В процессе, неважно, перед зеркалом пускай говорит, перед своей собачкой или женой. Неважно, как и что. Он должен все равно стремиться к максимальному отдаче. А в какой, на чем он остановится, видно будет. И лекции тоже. Есть разные лекции. Есть более чувственные, есть более умственные, как бы информационные. Есть лекции с показами всяких картинок, там, клипов. Есть лекции демонстрационного другого типа. С групповыми играми. Не с семинарами с нашими, а с играми. И это очень интересные
это
вещи.
Вот физическое как раз вот это вот.
Это очень важно, кстати говоря. И вот это такая... Это есть целая панорама всевозможных работ. И поэтому человек должен себя найти. Но в принципе максимально, где он может себя отдать. Это открываются очень серьезные перспективы. Потому что необходимость в интегральном воспитании, она прорвется. И нам надо быть готовым к тому, что у нас есть специалисты, которые придут и сделают. И кроме наших специалистов никто этого со стороны сделать не может. Есть мостовики-затейники, их полно. А, кроме того, чтобы играть с гармошкой на вечеринках, на таких посиделках, ничего они сделать не смогут. Это надо действительно только лишь те, кто прошли эту интегральную школу у нас.
У нас, да. То есть два вопроса, я бы сказал. Первый вопрос из этих двух: приближается Конгресс. И какой вот такой вот клином, какая мысль туда должна, какую мысль направить
это
к нему?
Только чтобы мы сделали действительно серьезное объединение, объединяющее такое общество, в котором бы раскрылась высшая сила, из которой каждый бы смог уже видеть, чувствовать, понимать, как он на самом деле должен двигаться. Потому что на сегодняшний день есть еще огромнейший разброд. Люди еще не понимают, что вообще надо делать. И они не поймут до тех пор, пока они не увидят, не ощутят себя на следующем, на духовном уровне, на уровне отдачи. У них будут проблемы, претензии, все что угодно.
Вы говорите о человечестве, о людях?
Я говорю о наших группах. Мне лично необходимо срочно поднять своих учеников для того, чтобы начинать работать уже на другом уровне с ними. И я надеюсь, что вот эти все семинары, которые мы сейчас делаем, и конгресс вот этот, и ту работу, которую мы сейчас проведем за это время, и по подготовке к конгрессу, и по распространению наших материалов, круглые столы там на Западе, в Америке, здесь, в Израиле и так далее. Это все даст свой результат такой, что мы сможем нашим общим усилием выйти на следующий уровень. Я все время этого жду. Это подходит. Вот это как прыжок через пропасть, что ты должен раскачаться хорошенько, и после этого только сможешь благополучно прыгнуть. Так вот у нас идет эта раскачка туда-сюда. Вот как кошка, которая прыгает, вот она раскачивается, примеряется, и только после этого прыгает. Вот в таком состоянии мы сейчас находимся.
При этом вы осознаете, что такого еще не было в истории?
Такого еще не было в истории, потому
что этого.
После разбиения килим мы первые, которые начинают исправляться.
Выходили одиночки, а сейчас идет такой групповой.
Да.
То есть у вас такое тревожно-радостное ощущение, что это вот-вот и надо делать последние усилия, вот эти семинары.
Я не сказал бы, что у меня тревожное ощущение.
Я сказал тревожно-радостное.
Тревожно-радостное. Это не тревога. Да. Я просто знаю, что это должно быть. И у меня борьба как бы.
Да.
Тревога за то, что, может быть, правильное слово, потому как мир намного быстрее, может быть, мне иногда кажется, движется к развязке. И нам надо эту развязку предотвратить. Это можем мы сделать, если сгруппируемся в этом мире в одно единое вот такое вот кли, желание общее, тогда он пойдет за нами. И все вдруг обнаружат, что есть в этом мире методика, группа, институт, что ли, организация, которая способна дать миру новую философию, новую парадигму. А если мы этого не достигнем, мир не будет чувствовать нашу силу. У нас ее нет. Мы должны проявиться в этом мире как носители объединяющей духовной высшей силы. И они тогда нюхом просто почувствуют, что она у нас существует.
Поэтому мы выстраиваем.
И притянутся все.
Поэтому мы выстраиваем вот эти две части, как бы одна работа с основой, с базисом, скажем так, каббалистическим, а вторая выход в люди все время как разведка. Да,
да? Это не разведка, это просто подготовка людей к этому, да. И нам дает возможность создать такой материал, с которым мы сможем к ним выходить. Поэтому очень важно подготавливать огромное количество преподавателей, лекторов, воспитателей и так далее, которые смогут это делать. Проходить семинары и курсы по подготовке, по объединению, чтобы люди понимали, о чем речь, хотя даже они этого еще на самом деле вживую не достигают. Но материалы, техника, вокруг все, чтобы уже было к этому двигалось. Я думаю, что мы все-таки обязательно прорвемся. Мир вынудит нас. Ты понимаешь? Тут объективная потребность. Даже не в том, кто мы. Я тоже ни в коем случае не был бы в прошлых поколениях удостоен чего-то сделать. А потому как мир нуждается, та же такого, как я, взяли и поставили. И работай. Серьезно. Это только потому, что есть нужда в мире. В движении вперед.
То есть вы ощущаете ситуацию? Нас явно подталкивают, явно...
Ну, это мы видим обязаны. Сами. Тут уже мне не надо вас убеждать в этом. Это... Вот видишь, Новосибирск, будущее в единстве мира.
Это заявление ответственное вы сейчас делаете. Да. Очень важно для всех.
Так. Саша, нет, но если действительно мы поймаем этот духовный потенциал, сразу же весь мир, потому что это одно единое поле, начнет... ощущать и двигаться. Как люди приходят к нам? Вот смотри, сколько там людей есть везде. Мы сейчас видели Сибирь, Украину, Днепропетровск и так далее. Видим людей. Берлин. Откуда они? Они нюхом почувствовали, что что-то есть. Как заряд в электрическом поле движется к его источнику, потенциалу. Так и здесь. Весь мир вдруг почувствует, что у нас есть решение проблемы. А так нету. Мы говорим голословно вроде бы. Они, что у нас есть? Вот именно этот вот потенциал, который мы поймаем, это единение, оно не то что убедит всех. Им не надо будет слов и ничего. Они просто будут ждать. Дай нам то, что у тебя есть. Вот с такой потребностью обратятся.
То есть мы должны излучать это единство, это наша следующая ступень.
Но сначала нам надо его
почувствовать, и тогда оно уже пойдет, конечно, это излучение. И да. Человек начинает на излучение, конечно, идти. То есть это именно этот клин мыслей и направление нашего.
И тогда все наши товарищи, которые себя подготовили к этой работе, пожалуйста, выходи, работай. Это просто самая востребованная специальность в мире.
То есть ты как такие кусочки света выносишь, да. И начинаешь...
У меня есть один вопрос, он немножечко такой, ну, со стороны, но тем не менее, вот много лет наблюдая за тем, как появляются наши группы по всему миру, есть некоторые точки, которые вызывают, ну, такое удивление, скажем, допустим, Бостон, да, вот лично меня. Я знаю, что этот город с пригородами, это 6 миллионов человек. У нас там на протяжении там почти 10 лет 10 сидит лет. Один Саша Ангелов, и, в общем-то, мы не можем... У меня лично это... Вот все эти годы у меня это задал вопрос. Это я что-то недорабатываю? Почему такое происходит?
Я знаю Бостон.
Помните, как мы были в 2002 году? Какой тяжелый год. Это была самая тяжелая лекция. Там такое, как что-то опустилось.
Бостон был очень... Да, в 2002 году?
2002 год, я помню лекции.
Я там давал лекцию.
Полный зал был.
Это крайне тяжелый город. Город студентов, город интеллектуалов, действительно ученых и всего. Но он очень тяжелый. То есть это город, где не воспринимается ничего чувственно. Студентам, которые половина населения этого города, им необходимо только сдать экзамены. Что заинтересует студента? Гулять и экзамены сдавать. И больше ничего. Так ведь?
Ну, перспектива.
Ну, по молодости, что еще надо? Ну, так ведь?
Ну, да.
Секс и сессия. Больше ничего. Это студент. И это чувствуется там, и поэтому не с кем разговаривать. Люди науки, которые там, в то время, по крайней мере, с ними не о чем было разговаривать абсолютно, 2002 год. С тех пор я там не был. Проезжал там немножко на Вермонт, когда ехали, но это не... к чему это хочу сказать, что они находятся в таком консервированном виде. Занятие наукой, своим делом, уткнул нос в свою область. Вокруг весь мир там в кризисе. Зачем мне это надо? И он углубляется еще глубже внутрь своей этой ниши и продолжает ковырять, копать. Дай бог, чтобы не выгнали с работы, потому что все сокращается. И так далее. Поэтому надо понимать этих людей. Они сейчас не придут к тебе никак. И сам город, он построен на таком свойстве, что ли, что нет у него никаких потребностей. Он далек от жизни, как студенты, от обычной жизни. Это не рабочий город, не промышленный город, ничего. Это вот такой искусственный. Преподаватели, студенты, интеллигенция всякая и так далее.
Но только задать вопрос, это что, наша недоработка? Да, или это...
Нет, это не недоработка.
Или это мертвые зоны такие, которые в духовном существуют?
Нет, я думаю, что это... мы ничего не можем с этим сделать. Они должны дозреть. Причем этот кризис, который сейчас все-таки стукнет, сколько его сдерживали, он ударит в том числе и там. Студенты и так в Америке все в долгах, ну и так далее. В общем, будет чувствоваться. Но это все-таки не те люди, которые будут стремиться где-то искать что-то. Они ищут в своей специальности, в ее продвижении. Студенты стать... специалистами, специалисты стать еще выше, большими специалистами. У них у всех очень серьезное и строгое направление. Вот такое. Каждый в своей нише.
Вот, мы сейчас много групп нас слушает. Это пятую часть еще нашего сегодня занятия я хотел бы ввести. Вот, Раф, каким вы видите идеальное сейчас состояние в группах? К чему мы должны прийти? Уже столько времени прошло, люди занимаются очень долго.
Болезни роста будут продолжаться.
Все время?
Да. И никуда от этого не денешься до тех пор, пока группы не обретут свой духовный базис. Когда будет основа под каждой группой, подушка такая духовная, которая будет восприниматься уже группой в постоянном ее виде, что они понимают, ощущают свой духовный скелет, свои 10 сферот, как они на них завязаны, как внутри них они ощущают высшее состояние, высший мир, управление, адаптацию и так далее через всю эту систему. Когда это будет в их ощущении, тогда можно будет говорить о том, что они самостоятельно существуют и понимают себя, и нет перегибов, и вы вместе участвуете в одной общей связи, в одной общей системе. А так какая же это общая система? Каждый понимает свою сторону куда-то туда, по своему эгоизму. Поэтому это болезни роста, которые пройдут только тогда, когда мы выйдем уже на духовный уровень. Я надеюсь, скоро. А до тех пор, пускай ругаются, пускай разборки там какие-то проводят, ничего не сделаешь.
Как должны приниматься решения в таком случае на теперешнем, вот, теперешнем уровне?
На теперешнем уровне решения должны приниматься, не знаю, как-то совместно. Но, по крайней мере, по делам, по действиям. И не давлениями, и не криками. Я думаю, что надо создать одну единую группу на всем бывшем СНГ-ском пространстве. Естественно, кроме Прибалтики, Молдовы там, я не знаю. Или, может быть, включая Молдову. Вот. Но вот Россия, Украина и все это, даже, может быть, включая Южные республики.
Вы имеете в виду единую дирекцию?
Единую дирекцию. Которая бы полностью бы управляла собой и создавала бы все, что надо на своем месте. Это необходимо.
То есть решала бы эти вопросы, даже не вынося их? Просто можно...
Да, что там особенного выносить? Все равно мы же не можем ни на них не давить, не указывать. Я думаю, что дирекция должна быть, и решение должно быть там, вместе с нами.
Вы считаете, что организационно это правильно сделать, например, на пространстве Европы, пространстве Латинской Америки, Северной Америки или нет? Чтобы такие существовали дирекции, которые объединяли... В Латинской Америке масса групп, например, я уже перескакиваю туда. Должна там существовать единая какая-то дирекция? Или там как раз нет? Или...
Я не знаю. Там группы довольно автономные. Они знают, уже знакомы друг с другом. И работают все-таки на одном языке, в одном пространстве... смысловом, но это не обязательно, зависит от специфики. В Америке, конечно, это необходимо. Северная Америка плюс Канада, они обязаны быть вместе, завязаны на себе. Европа тяжело из-за языков, но я думаю, что тоже надо сделать все-таки одну единую, так сказать, европейскую группу. Ну и на этом мы должны закончить, наверное.
У тебя есть какой-то вопрос?
Уже времени нет, мы как бы...
Ну, говори. Еще можешь задать вам московский вопрос.
У меня вопрос. Одного семинара в неделю достаточно или нужно на местах добавлять еще маленький семинар?
Мы должны делать так, чтобы эти семинары прошли в урок. И чтобы каждый урок был семинаром. Неважно, как мы сидим в кружке или держась за ручки друг за друга, и как-то или неважно. Это не должно быть ощущаться. Должно ощущаться наше общее круговое вот такое целое, интегральное. И поэтому сама посадка наших тел не имеет здесь значения. Давайте мы на этом закончим, да, чтобы мы пришли к такому состоянию круга, сферы внутри нас. А снаружи это уже все устроится.
До свидания, ребята. Будем округляться. До свидания.